Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено во веки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте произнесем вместе молитву «Отче наш». Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий. Дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которая не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне Данииле в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова.
Меня Даниила сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в Откровении Иоанна Богослова. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси был и грядешь, что Ты принял славу Твою великую и воцарился». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. Блаженны пришедшие на брачную вечерю Агнца. Было же это 19 июня 1770 года. Именно об этом и говорит Господь, что пошлет Он ангелов Своих, и соберут они избранных Его от одного края небес и до другого. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Сказанное здесь что царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, означает все принадлежности, как в небесах, так и на земле, пришедшими в полное подчинение Господу, после того, как злое окончательно бывает отделено от доброго, и что после этого божественное доброе и божественное истинное, исходящее от Господа, обретаемо бывает в ясности сознания. Это очевидное значение выражения «царств мира», когда оные соделались Господними, как означающего, что божественное сущее, исходящее от Господа, обретаемо в этих состояниях сознания, в любви и в вере, а также и значение выражения Господа и Христа Его, как означающего Господа в отношении божественного доброго сущего от божественной любви, а также и в отношении божественного истинного сущего, исходящего от любви Оны. В вышеприведенной цитате из латинского склова сказано было, что «Царство Господне» означает восприятие божественного доброго сущего и божественного истинного сущего, и таким образом оное у восприемников, а также и то, что «Царство Божье» означает церковь в отношении истинности из доброго, а также и небо. И Царство Божье у человека означает пребывание в истинном от доброго от Господа, и таким образом пребывание в мудрости и, соответственно, в могуществе к сопротивлению ложностям и зламу. Отсюда видно, что созыванием Господом 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, и высылание их днем позже проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечное, по завершении труда сего, представительствовало по соответствиям в образах и в формах божественных действий в мире духовном процесс окончательного оформления и закрепления во всяком возрождающемся сознании у человека тех форм восприятия подлинного божественного истинного сущего, в которых возможным становится наиболее совершенное восприятие духовной сущности божественного доброго сущего из духовной степени божественной любви или же благолюбия. Ибо, согласно латинскому слову, небо и церковь являются внутренними и внешними состояниями всякого индивидуального тварного сознания, поскольку никак нельзя сказать о ком-либо, что небеса находятся вне его, но должно сказать, что они внутри его. Ибо каждый ангел принимает небеса, которые вне его, по тем небесам, которые внутри его. Сказанное выше о небесах может быть одинаково сказано и о церкви, ибо церковь есть небеса Господни на земле. О каждом же человеке церкви можно сказать, в частности, то же, что и о церкви вообще, а именно, что церковь внутри человека, а не вне его, и что каждый человек, в котором Господь присущ во благе любви и веры, есть также церковью. Об ангеле, в котором находятся небеса, можно сказать то же самое, что и о человеке, внутри которого церковь, так как ангел сам по себе образует небеса в малом виде, так и человек образует в малом виде церковь. Более того, тот человек, внутри которого церковь, образует собой также и небеса, как и ангел, ибо человек создан для того, чтобы идти на небеса и быть ангелом. Вот почему всякий, приемлющий доброе сущее от Господа, есть человек-ангел. Таким образом, здесь, в этом месте из книги латинского слова «Истинная христианская религия» По сути, описываем процесс открытия у человека его собственного внутреннего или же духовного сознания. Ибо у человека есть два сознания – природное и духовное. Природное сознание открывается у него посредством познаний и постижений всякого истинного и доброго сущего. А сознание духовное открывается у него жизнью в соответствии с оными истинным и добрым сущим. Это происходит в тех, кто ведает, признает и верует в сущие истинности слова, а также и живет в соответствии с оными. У других это сознание духовное остается неоткрытым. Когда же сознание духовное открыто бывает, тогда свет небесный, который есть божественное истинное сущее, втекает сквозь него в сознание природное. И там уже располагает сущие истинности природного происхождения в соответствующем истинном сущем духовном порядке. До тех пор, пока у человека не открыто сознание духовное, он, по сути, продолжает оставаться лишь человеком мертвым. И поскольку человеческое сущее в сознании рождается исключительно в его рассудочной степени, то здесь, по сути, говорится об обращении рассудочного природного сущего в рассудочное сущее духовное. То есть, если понимать, что, говоря «человек», человеческое латинское слово имеет в виду рассудочное или же высшую степень природной степени сознания, тогда многое становится гораздо яснее. То есть утверждение, что человек рождается из познания духовных. Потому что мы обычно думаем о человеке как о существе в биологическом теле двуногом, и поэтому пытаемся судить, что сказано в латинском слове. Но если вот понять и запомнить, что человеческое, когда упоминается в латинском слове, имеется в виду высшую степень его природной степени или же рассудочное, тогда многое начинает играть совершенно другими красками. И это так, потому что даже сознание природное принадлежит в человеке отнюдь не его чувственному сущему и не его природным познанием памяти, пусть даже заимствованным из смысла буквы Священного Писания, а исключительно тем постижением, которые рождаются в его рассудочном в процессе аналитического осмысления этих самых познаний из мертвой буквы Писания. Но поскольку буква эта в его рассудке до преобразования свыше совершенно мертва, то и человеческое сущее оттуда рождается совершенно мертвым. Ибо у этого рассудочного сущего все его постижения основаны на видимостях исключительно чувственного и природного сущих. И поэтому все цели его существования направлены тогда также исключительно к чувственному и природному. То есть человек читает Божественное Слово, но воспринимает его в чувственном и природной интерпретации и взирает исключительно к миру и к чувственному. Все, что там говорится, он интерпретирует и применяет именно к природному, который он воспринимает как некий природный мир, существующий вне его сознания. И поэтому те места в слове, где там просеивает его внутренний духовный смысл открыто, они тоже направлены к чувственному и к телесному, то есть к исполнению чувственных телесных заповедей. И вот тут вот наступает оживотворение, и с этого начинается оживотворение человека мертвого, который получается путем преобразования рассудочного, природного в осмыслении и анализе, и оживотворяющего это рассудочное действие жизни, потому что рассудочное оживотворяется только тогда, когда оно обращается в действия жизни и начинает контролировать внешние действия поведения в мире, то есть борется со злом, как грехом, против этих самых заповедей. И вот тогда то скрытая духовная жизнь, которая находится в божественном слове, в смысле буквальном, начинает просеивать, и смысл буквы этих заповедей обращается человека в его действиях по борьбе со злами, в оживотворяющие его буквальный смысл божественного слова, в котором его смысл духовный присутствует тогда внутренне и оживотворяет его человеческое в его рассудочном. Но вот когда в человеке актуально открывается его собственное сознание духовное, ибо до сего момента область эта в сознании у него была поддерживаема исключительно ассоциированными с ним ангелами и добрыми духами, что было подробно описано в проповеди «Семь степеней бытия», то есть не являлось его личной областью духовной, а областью тех ангелов и добрых духов, которые были к нему присоединены или же ассоциированы с ним, то вот именно тогда-то в нем и происходит так, что царство мира или же его человеческий рассудок природный соделываем бывает царством Господа нашего и Христа его. То есть именно тогда-то человек и образует в малом виде церковь. И более того, тот человек, внутри которого церковь, образует собой такие же небеса, как и ангел. И это тогда означает все принадлежности, как в небесах, так и на земле, пришедшими затем в полное подчинение Господу, после того, как злое окончательно бывает отделено от доброго. И что после этого божественное доброе и божественная истина, исходящая от Господа, обретаемы бывают в полной ясности сознания. Для человека новой Господней Церкви это означает его собственное внутреннее второе пришествие Господне, после которого он и становится, собственно, именно подлинной новой Господней Церковью в человеческом образе, или же новым Иерусалимом, то есть новым Иерусалимом относительно своего индивидуального учения веры, или же подлинного духовного разумения смысла природного божественного Господнего Слова во всех его трех заветах. Вот это тот период его возрождения, когда смысл буквы Священного Писания при чтении в его рассудочном начинает обращаться в подлинный смысл буквальный Божественного Слова, не только в местах, которые относятся к заповедям жизни. Вот это и называется просветление и одухотворение его рассудочного. Но, и это нужно понимать здесь совершенно однозначно, именно после того, как в нем царство мира сделалось царством Господа нашего Иисуса Христа его и будет царствовать во веки веков, именно вот после этого-то он и обретает потенциальную возможность впадения в самую страшную степень осквернения всего духовного святого в своем сознании. Ибо приведенное здесь выражение «будет царствовать во веки веков» относится там исключительно к духовному качеству, нисходящих в сознание природное состояние святости Господней, но отнюдь не к тем временным прогрессиям, в которых данное сознание продолжает по-прежнему развиваться в пространственностях своего существования природного, до своего окончательного отделения от всего чувственного, или же до явления, определяемого как смерть природная. Ибо, как мы знаем в слове, все, что связано с временами, означает состояние. И там это означает состояние того просветления, как бы веки веков, которое приходит в человека но не его дальнейшую судьбу, связанную с этим просветлением. Вот это вот самое большое заблуждение – решить, что если на тебя снизошло просветление, то ты уже гарантирован до конца своей жизни. Наоборот. Ибо согласно слову евангельскому, именно затем для человека мертвого, ставшего человеком живым, и наступает время подлинных искушений духовных, в которых будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца лишь спасется. Начинается тогда период искушений, в которых, если только человек не претерпит до конца и не преодолеет оное, но если он падет в них, то он уже отнюдь не сможет вернуться опять к своему прежнему состоянию мертвости, из которого Господь его возродил оживотворением просветления. А он рискует затем подвергнуться совершенно ужасной духовной смерти. Ибо если для мертвого барана, согласно известной пословице, волки не страшны, то вот для живого овна они представляют вполне смертельную опасность. Тот, кто мертв, тот не рискует умереть, но начавший жить подвергается опасности погибнуть в любую секунду. Поэтому начало просветления и подлинного возрождения человека – это отнюдь не начало плюшек, роз и дорог, усыпанных цветами. Наоборот, это начало очень тяжких, тяжелейших духовных внутренних борений. Как нас в этом наставляет латинское слово, самый тяжкий вид осквернения святого сущего – это когда сначала сущие истинности слова признаются в вере и подтверждаются актуальными действиями жизни. Но вот затем человек отступает от веры и живет во зле. Или же, если он даже и не отступает при этом от веры, то все равно начинает жить во зле. И состояние осквернения святого сущего после смерти для человека совершенно исключительно ужасно. Ибо когда человек после актуального раскрытия в нем его собственного состояния сознания духовного переходит в состояние совершенно противоположное сущему истинному духовному, и либо в вере, либо в жизни отвергает затем те сущие истинности слова, которые он прежде признавал, то тогда все обретающееся в нем, в его сознании природном, уже более не соответствует тем истинным сущим духовным, которые по-прежнему, тем не менее, продолжают пребывать в его сознании духовном. Ибо все, что с человеком случилось, оно не может никуда исчезнуть. Прошлое не исчезает. Оно всегда рядом с нами и внутри нас и продолжает действовать. И по сей-то причине небо со своим светом и продолжает втекать через сознание духовное у него в разуме во все то, что уже отнюдь не соответствует порядку сознания духовного, или же в то, что уже совершенно противоположно онному порядку в человеке природном. И от этого во внутреннем чувственном восприятии сознания у него возникает фантазия настолько ужасная, что таковым представляться начинает, что они летают в воздухе, как драконы, а всякие клочки и пятнышки начинают им воображаться гигантами и толпищами в их чувственной внутренней реальности. И любой маленький шар целым земным шаром, и иные подобные вещи. Причина этого в том, что в сознании духовном у них тогда все еще пребывает небо, а в сознании природном уже обретается ад. И когда небо, которое пребывает в сознании духовном, воздействует на ад, который пребывает в сознании природном, что внутреннему чувственному восприятию и является все подобное. А поскольку при этом разрушается все, что относится к разумению подлинного истинного сущего, и вместе с разумением также и все, относящееся к воле, то такой человек уже перестает оставаться человеком, безразлично ангельского или же демонского качества. Вот почему такой осквернитель святого сущего уже не называется человеком, и не есть ни он, ни она, а лишь некое неопределенное это, ибо он тогда всего лишь грубое животное. Как видим, даже человек мертвый, даже всякий демон ада все еще продолжает оставаться человеком и сохранять в себе сущность человеческую, пусть даже извращенную и адскую, пусть даже мертвую духовно, но мертворожденную, а отнюдь не ожившую и погибшую затем актуально. Ибо эти две мертвости между собой весьма отличаются и отличаются радикально. Ибо любой адский дух, если он никогда не проходил второго рождения и стал адским лишь по наитию адов в свое чувственно-природное существование, дух такой после смерти природной чувственно существует, как в своей собственной внешней реальности, разумеется, хоть и не в подлинных видимостях божественного сущего, а лишь в адских фантазиях, но эти фантазии, пусть и в извращенной форме, все же отражают некую общую реальность большого небесного человека или же всеобщего неба. Согласно латинскому слову, адские духи между собой кажутся людьми. Божественным милосердием Господа допущено, чтобы они между собой не казались столь отвратительными, как перед ангелами. То есть, они составляют между собой определенного рода социум мира духовного, в котором их существование хоть и мучительно, но все же протекает в согласии с общим порядком всего тварного. А вот если в сознании, при его формировании, последовательности творения восходящей, природно-чувственные адские сущие, инициируемые в индивидуальную внутреннюю память несоответствующим им наитием духовно-мертвого адского сущего из мира духовного, а животворящим наитием небесного сущего оттуда, то состояние, закладываемое таким образом во внутреннюю память сознания, являют нечто совершенно нечеловеческое, ибо порождаемо оживотворенными фантазиями их личного собственного сущего, полностью отделенными от всякой связи с общим порядком творения, и как бы порождающие там некое такое свое собственное микротвореньице, являющееся в результате исключительно индивидуальным воображаемым существованием, в котором их внешний чувственный социум также лишь полностью воображаем, то есть не теряют связь с реальными остальными духами творения, но для них тогда их социумом становятся вот эти вот точечки, линии и так далее, которые они принимают за живых сущих своих ближних. И этим самым они полностью выпадают из общего порядка творения, существующего последовательностями прогрессии божественного сущего человеческого Господа во всем тварном сущем. И как бы коллапсируют сами в себя, навечно замыкаясь в такого рода фантазиях, в которых они обречены к бесконечному блужданию в бесчисленных отражениях своего собственного сущего, и из которого они затем уже никогда не могут выбраться, то есть попадают как бы в вечный зеркальный лабиринт, в котором они встречают только собственные переотражения. Ибо, согласно латинскому слову, осквернители святого сущего этого рода становятся после смерти существами, которые не люди. Они, правда, живут, но постоянно в фантастическом бреду. Им кажется, что они летают в вышине, и когда в спокойствии, то, что играют со своими фантазиями, которые для них видимы тогда как реальные вещи. И так как они более не люди, то называют их не этот или это, но это. Более того, являясь на вид в небесном свете, они представляются скелетами. Одни скелетами костяного цвета, другие скелетами пламенного цвета, третьи иссохшими скелетами. То есть в ангельском этом они видны как сопь совершенно абсолютно неоживотворенная. Даже адские духи в ангельском свете являются пусть и демонами, пусть и монстрами, все, но все же, так сказать, чудовищами, человекоподобными и покрытыми какой ни есть, пусть даже гниющей, но плотью. А эти представляются только раскаленными скелетами. То есть, следствием подобного рода падения в искушениях духовных является полная потеря всякой связи с живым развитием божественного человеческого сущего в сознании. Каковую связь до определенной степени сохраняют даже демоны в аду, путем общего сохранения там божественного порядка тварного сущего. Именно по этой-то причине оные и становятся после смерти существами, которые уже не люди. И именно по этой-то причине человек, признающий латинское слово и на этом основании полагающий себя принадлежащим к новой Господней Церкви, провидением Господним воздерживаем, по елику возможно, от совершения в нем подлинного внутреннего второго пришествия Господня, до вхождения своего в зрелый духовный возраст в своем сознании, в котором он уже может полностью противостоять подлинным искушениям духовным, поскольку только те, которые возрождаются, подвергаются духовным искушениям. Ибо духовное искушение – суть скорбь духа, причиняемая злыми духами тем, которые находятся уже в добром и истинном сущих. В искушении дело касается господствования доброго сущего над злым сущим, или же злого сущего над добрым сущим. Злое сущее, которое хочет господствовать, находится в природном или же внешнем человеке, а доброе сущее в духовном или же внутреннем человеке. Если злое сущее побеждает, тогда господствует человек природный. Если же побеждает доброе сущее, тогда господствует духовный человек. Брань эта происходит через сущие истинности веры из слова. Посредством их человек должен бороться со злыми и ложными сущими. Если же он борется посредством хоть чего-либо другого, то он тогда не побеждает, потому что ни в чем другом нет Господа. Так как брань происходит посредством истинного сущего веры, то человек допускается в нее не раньше, чем тогда, когда он находится в познаниях истинного сущего и доброго сущего, и из них приобретает некоторую долю духовной жизни, потому что эта брань происходит в человеке не раньше, чем тогда, когда он приходит в зрелый духовный возраст. Если человек побеждается в этой брани, то состояние его делается после искушения хуже прежнего, потому что тогда злое сущее приобретает господство над добрым сущим, а ложное сущее над истинным сущим. То есть до этого злое сущее имело власть над своим собственным адскими представительностями в чувственном восприятии. А вот если у человека уже появилось настоящее доброе истинное сущее, то тогда зло приобретает власть уже над этим добрым истинным сущим, принадлежащим его внутреннему сознанию. И подобного рода недопущение и воздержание человека исключительно в состояниях преобразования его состояния природного мертвой буквы латинского слова, путем образования у него рассудочного природного из этой буквы, и допущение его к духовностям этого слова лишь в тех местах, где онные ясно просвечивают через его смысл буквы, или же исключительно в тех местах, которые там относятся к жизни, его по заповедям, онное является как раз проявлением высочайшего божественного милосердия со стороны Господа. Потому что нам свойственно кричать: «Господи, нам дай больше, дай нам увидеть подлинный духовный смысл слова, дай нам найти в состоянии небесное». А Он по своему милосердию нас от этого сохраняет и не допускает, сохраняем даже в наших собственных фантазиях, что мы типа уже этих состояний достигли и это внутреннее духовное увидели. Хотя на самом деле мы в это время духовно безумствуем. И это происходит потому, что Господь своим божественным милосердием способствует с высочайшей предусмотрительностью, дабы ничто не было принятое волею, прежде чем человек удалит как бы сам собою все зла в человеке внешнем, не в большем количестве, чем он удалит все это зло из своего человека внешнего. Ибо если бы это совершилось бы ранее в большем количестве, то воля извратила бы доброе сущее, и разумение лжетворило бы тогда истинное сущее, смешав их со злым и ложным сущим. Вот это вот, что называется запрет есть плоть с кровью, о чем мы с вами не раз уже говорили. Ради этого Господь не вводит внутреннее человека в сущие истинности мудрости и в доброе сущее любви, как лишь настолько, насколько человек может быть в них удержан до конца его жизни в мире. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же сейчас к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как проречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная Вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – доброе веры. Едение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через добрые любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрые веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством Тайной Вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, но не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение сего богослужения. Аминь.
Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемое, во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами.
Аминь.
Thank you. Кто-то остался еще там?
Да, еще раз поздравляю всех оставшихся с праздником Новой Господней Церкви. И будем праздновать его внешне, трепетно ожидая того момента, когда Господь дозволит нам войти в него внутренне. Ну и заниматься нашим главным делом – борьбой со злами, как грехами против Господа.